Исторический календарь.
21 февраля у нас на сегодня... Сегодня у нас на календаре, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Здравствуйте, Владимир Ярославович.
Здравствуйте.
Начнем с того, что 21 февраля 1918 года Совнарком принял декрет «Социалистическое отечество в опасности» в связи с германским наступлением на фронте.
В советское время утверждалось, что декрет воззвание написал Ленин, однако современные исследователи приписывают авторство Троцкому. Ну, в общем, не суть. В декрете требовалось от Советов защищать каждую позицию до последней капли крови. На основании декрета, назначенный большевиками верховным главнокомандующим, бывший прапорщик царской армии Николай Крыленко подписал приказ о революционной мобилизации. Профессор русской истории Гарварда Ричард Пайп в своей фундаментальной работе «Большевики в борьбе за власть» справедливо обращает внимание на пункт 6 этого декрета, который вводил мобилизацию на рытье окопов под присмотром красногвардейцев всех работоспособных членов буржуазного класса мужчин и женщин под страхом расстрела. По мнению исследователей, отсюда пошла практика принудительного труда, которую впоследствии применялась к миллионам граждан страны. Пункт 8 декрета объявлял: неприятельские шпионы, спекулянты, грабилы, контрреволюционные агитаторы расстреливаются на месте преступления. Этот пункт таким образом легализовал массовые расстрелы без всякого суда и следствия, открыв эпоху красного террора. Народный комиссар юстиции Исаак Штейнберг вспоминал, что он обратился к Ленину за разъяснениями, поскольку подлежавшие расстрелам лица были определены, ну, крайне так расплывчато и очень расширительно. Ленина возмущало, по словам Штейнберга, что я говорю о юридических нормах и возражаю против революционного правосудия. «В конце концов, — воскликнул я раздраженно, — зачем тогда вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно — комиссариат социального истребления, и дело с концом». Лицо Ленина внезапно просветлело, и он ответил: «Хорошо сказано, именно так и надо бы его назвать, но мы не можем сказать это прямо». Такое большевистское лукавство, такая тонкая ленинская усмешка Ильича. А сам лозунг «Отечество в опасности» придумали не большевики, это из декрета времен Великой Французской революции. Он призывал граждан к мобилизации и отпору против наступающих на Францию армий Пруссии и Австрии, против их пособников контрреволюционеров внутри страны.
Да, двигаемся дальше. 21 октября 1935 года в московском кинотеатре «Ударник» открылся первый в СССР международный кинофестиваль.
Картины прислали 19 стран. Председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Главный приз – большой серебряный кубок – получила киностудия «Ленфильм» за картины «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне». Вторую премию и малый серебряный кубок получил французский режиссер Рене Клер за фильм «Последний миллиардер». А третью премию получила компания Уолта Диснея за высокохудожественные мультфильмы. Ну, также приза была удостоена картина Александра Птушконова «Гулливер» и еще ряд, так сказать, картин. После этого кинофестиваля наступила долгая пауза. Московский международный кинофестиваль был возобновлен лишь в 1959 году по инициативе Екатерины Алексеевны Фурцевой. Кстати, московский киносмотр старейший после Венецианского кинофестиваля в мире. Первый просмотр в Венеции был проведен в 1932 году, а, скажем, вот первый Каннский лишь в 1946.
Угу. 21 февраля 1904 года родился председатель правительства СССР Алексей Николаевич Косыгин.
Начал он свою деятельность в промкооперации, потом возглавлял в Ленинграде текстильную фабрику, которую сделал образцовой. Косыгина заметили. В 1939 году в возрасте 35 лет он был назначен наркомом текстильной промышленности.
Эффектно.
Социальный лифт, советский. Да и Сталин благоволил Косыгину и по происхождению, и по деловым навыкам, и по характеру он отвечал представлениям вождя об идеальном советском хозяйственнике. А взлет Косыгина пришелся на времена Брежнева, которого Алексей Николаевич поддержал в борьбе против Хрущева. Но отношения между Брежневым и Косыгиным не были слишком близкими. Хотя генсек уважал своего премьера за деловые качества и креативность, как бы сейчас сказали. Характерный пример. Косыгин, который давно бросил курить, принимал вновь построенную табачную фабрику в Грузии. У директора фабрики премьер внезапно попросил сигарету. Директор почтительно протянул высокому гостю пачку американских сигарет, которые курил сам. Косыгин внимательно посмотрел на директора, развернулся и уехал. Ему стало ясно, что фабрика высоким требованиям не соответствует, а ее директор явно на своем посту оказался по ошибке.
Я уж думала, про коррупцию вы что-нибудь скажете.
Нет, ну, директор табачной фабрики и курит сигареты не своей табачной.
Не патриотично, как минимум.
Ну, по крайней мере, это говорит и о качестве сигарет.
Угу.
Косыгин начал серьезную реформу экономики, сделав ее более свободной для проявления инициативы. Расширил самостоятельность предприятий, их возможности материального стимулирования труда, ввел хозрасчет. Косыгинская реформа 1965 года считается специалистами самой успешной в 20 веке. А восьмая пятилетка 1766-1970 годов получила название «Золотой». ВВП вырос на 40%, объем сельхозпроизводства на 20%, промышленного на 50%. Было построено почти 2000 предприятий, в том числе КАМАЗ и ВАЗ. Рост национального дохода достиг 42%, рост зарплат на 50% увеличился. СССР после США стал второй мировой экономикой, а по промышленному производству державы практически сравнялись. Началась разработка нового поколения сверхзвуковых самолетов и высокоскоростных поездов. Они еще тогда начали разрабатываться-то. Внедрялись многие передовые технологии, в том числе компьютерные. Например, создавалась общая государственная автоматизированная система, ОГАС, так называемый аналог интернета. Косыгину удалось наладить массовое производство товаров широкого потребления. Были увеличены отпуска, а рабочая неделя как раз при нем была сокращена с 48 до 40 часов. Но были, конечно, и большие перекосы. Ну, в частности, рост благосостояния граждан оказался выше роста производства потребительских товаров, потому что был перекос на военпром и вообще тяжелую промышленность.
Mm-hmm.
Это привело, конечно, к дефициту товаров. К тому же в партийном руководстве многие считали реформу Косыгина едва ли не отходом от ленинских принципов. И это тоже повлияло на то, что большинство инициатив премьера так и не получили своего развития. А еще, конечно, сказывалась инерция мышления хозяйственников. И главное, в условиях плановой экономики рыночные реформы заведомо были обречены на провал. Хотя позднее Дэн Сяопин успешно использует в китайских реформах некоторые идеи Косыгина. А потом произошел разрыв Косыгина с Брежневым и его окружением. В 1979 году Косыгин был единственным членом Политбюро, не поддержавшим решение об отправке советских войск в Афганистан. После этого его тихо сплавили со всех должностей. Благо, и повод был. Алексей Николаевич действительно был очень серьезно болен. Он умер буквально сразу, в 1980 году.
Наверное, и Косыгин сам это понимал на тот момент, поэтому и выступил против. А вообще, вот до того, как вы сказали про дефицит товаров, мне подумалось, вот бы сейчас Российской Федерации такого, как Алексей Николаевич Косыгин. Правда,
а, дефицит товаров остановил.
Как-то да, смутил меня. 21 февраля 1784 года указом императрицы Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму получили название Севастополь.
Название города состоит из двух греческих слов. «Севастос» – «священный» и «полис» – «город». Ну, понятно. «Севастос» – это эквивалент латинского титула «август». Поэтому Севастополь вообще-то поначалу называли «императорский город». Но, конечно, потом в Большой советской энциклопедии поправили дореволюционных, так сказать, ученых. Перевод сделали другой – «город славы». Ну, что можно сказать? Славяне, русские жили в Крыму с древнейших времен. Кстати, во времена древнерусского государства со столицей в Киеве Черное море называлось русским. Крым в тот период имел смешанное население. На полуострове жили потомки скифов, готы, греки, славяне. Еще там были и колонии. А после развала Киевской Руси Крым вошел в состав Орды, а затем стал центром Крымского ханства. Манифестами Екатерины II от 8 апреля 1783 года Крымский полуостров вошел в состав Российской империи. Кстати, в 1797 году император Павел I, ну, который недолюбливал свою матушку, переименовал Севастополь в Ахтиар обратно. Прежнее название Севастополя было возвращено лишь в 1826 году.
Почти спустя столетие, да, получается?
Нет, не столетие, поменьше, но неважно.
Много
Все равно Севастополь, он и есть Севастополь.
Это да. Спасибо, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Владимир Бычков, мой коллега, рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 21 февраля.
Исторический календарь.